Потом он очнулся, но долго лежал на снегу, все время чувствуя под собой округлость гранаты. Все-таки он нашел силы подняться, сесть, потом, пошатываясь, встать на ноги и сделать несколько первых, самых трудных шагов. Он старался ни о чем не думать, он даже не очень осматривался по сторонам, зато не отрывал взгляда от снега, по которому тянулись глубокие следы Пивоварова. Они шли в одном направлении. Похоже, боец довольно уверенно помнил их путь из вчерашней деревни и быстро шел к ней. Ивановский теперь больше всего боялся сбиться с этого следа. А сбиться было легко, особенно когда накатывала очередная волна немощи и темнело в глазах. Но тогда он останавливался, уперев в землю винтовку, и ждал, пока пройдет приступ слабости. Кроме того, ему сильно докучал ветер, не давал смотреть вдаль, выжимал слезы из глаз. Иногда его сильные порывы так толкали Ивановского, что тот, пошатнувшись, едва не валился с ног. Но он упорно противостоял ветру, собственной слабости, боли. Он понимал, конечно, что вряд ли он встретит Пивоварова. Скорее всего, он никогда больше не увидит бойца. Но все равно он должен был пройти тот роковой путь, на который услал его. Он не мог оставить его в неизвестности и спасать себя. Конечно, он слишком многим рисковал на этой войне, слишком многие по его воле нашли себе на ней смерть. Но этот его риск отличался от всех, он был последним, и потому Ивановский должен был довести его до конца. И если в этой дьявольской игре со смертью он не сберег многих, то он не сберег и себя, и лишь это оправдывало его командирское право распоряжаться другими. Иного права на войне он не хотел признавать. В худшем случае, прежде чем умереть самому, он должен убедиться, что где-нибудь в этом поле не лежит, истекая кровью, его пивоварчик. Он шел и шел, шатко, расслабленно, то и дело останавливаясь, опираясь на тяжелую длинную винтовку Пивоварова. Однажды, когда от усталости совсем подкосились ноги, сел на снегу, долго отдыхал. Но подняться опять на ноги стоило такого мучительного труда, что больше он не рисковал садиться и отдыхал, опираясь на приклад винтовки. Останавливался он теперь через каждые 4 или 5 шагов. У него уже не хватало дыхания. Опять ему показалось, что он прошел 3 километра, если не меньше, и он усомнился в правильности слов Пивоварова относительно расстояния до этой деревни. Трудно было поверить, что она в 2 километра от их баньки. Жаль, на этот раз он не прихватил с собой часов и не мог проследить за временем. По каким-то неуловимым признакам ему показалось, что деревня уже недалеко. Похоже, он находился в ее окрестностях. Следы Пивоварова, однако, все тянулись и тянулись притемок. Казалось, им не будет конца в этом поле. Где боец мог находиться сам, трудно было угадать, хотя Ивановский готовился к самому худшему. Но могло статься и так, что он, как и они вчера, ушел от погони и раненый где-нибудь скрылся в поле. Ивановский едва не прошел мимо него, так как шаги на снегу все тянулись куда-то, и впереди ничего не было видно. Но вдруг в стороне, в мутной тьме ночи, среди заметенного снегом бурьяна, его внимание привлекло какое-то неясное движение, вроде бы мельтешение чего-то. Сперва он даже не взглянул туда, лишь скользнув взглядом по снегу, но потом остановился, вгляделся, и что-то в нем смятенно содрогнулось внутри. Тихо, почти беззвучно, на ветру трепыхалось что-то вроде обрывка бумаги, хотя было непонятно, откуда тут могла взяться бумага. Он сошел со следов Пивоварова, и не в силах оторвать взгляда от недалекой гривки бурьяна, заплетаясь ногами в глубоком снегу, потащился туда. Еще издали, и как-то вдруг он различил белый неясный холмик в этом бурьяне, характерную линию лежащего человеческого тела, черные голенища сапогов.